«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, наши золотые, серебряные, бронзовые радиослушатели. Это военное ревю «Комсомольской правды». Это значит, что с вами и Виктор Баранец, и...
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна. Слушай. И поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, мы зачастую берем темы, которые напрямую связаны с сегодняшней жизнью армии и России, естественно. Ну и за последнее время каких только домыслов и слухов не разгуливают по России о весеннем призыве 2020. То его вообще отменят, то перенесут на более поздний срок, то совместят его с осенним, то сократят количество новобранцев, ну и так далее, и так далее, и так далее.
То для похода в военкомат нужен цифровой пропуск.
Да, это тоже есть. Дорогие друзья, чтобы избежать всех этих провокаций, слухов, домыслов, вранья, я сумел поговорить с начальником главного авиационно-мобилизационного управления генерального штаба, генерал-полковником Бурдинским Владимиром Владимировичем, который сказал несколько очень важных, но для понимания правды вещей. Призыв не отменяется. Призыв, как по указу президента или по федеральному закону, с 1 апреля начинается, заканчивается 15 июля. Единственное, что организационные мероприятия по вызову призывников там, в военкоматы, на призывные пункты начнутся, и министр обороны заскал, с 20 мая. Ну а дальше мы уже рассказывали все процедуры, которые положены для того, чтобы человек, который попадает в армию, не принес в нее коронавирус. Это и кордоны еще на подходе к военкомату. Это, конечно, проверка температуры. Это и маска, это и дезинфекция. Это и, безусловно, и медкомиссия по специальным, так сказать, меркам, чтобы там ребята не перемешивались. Ну, а потом призывной пункт и отправка войска. В войсках 2 недели карантина. Обязательно. Теперь, что интересно, будут отправлять войска, ребят, в специальных вагонах или специально приготовленных погонах, где ни одного гражданского не будет. Все это будет под контролем, в том числе и самолеты, и пароходы. И
а проводник?
Да. Все будет только военное. Категорически генеральный штаб, чтобы никаких контактов. Кстати, Миша, вот произошли вот эти первые 3 случая, когда там нахимовцы заболели, Тюмени, ты знаешь, заболели, Академия военной медицинской. И все 3 ручейка, а вот эта зараза, оказывается, попали через людей, преподавателей или там офицеров, которые выходили за пределы частей и контактировали с гражданскими. Вот этот каналчик министр обороны приказал очень жестко перекрыть. Я заканчиваю свой длинный спич. Призыв состоится. На процедуры призывные уже идут. Ну, правда, теперь не таскают парней сразу в военкомат. Звонят по телефону, звонят по электронной почте. Обращаются, например, даже в медицинскую организацию, чтобы кто там из ребят кололся, дурь принимал, кто, может быть, попал в психдиспансер. Все это глубоко проверяют военкоматы. По этому вопросу я доклад закончил. Будут вопросы, звоните, пожалуйста, ребята. А мы с
Тимошенко. Кто у нас на связи?
Начинаем разговор
с народом. Иначе вот у нас есть такой замечательный Игорь из Бийска. Он сейчас дозвонился.
Виктор Николаевич, в чем смысл? Вот у США ракеты на подлодках были 450 килотонн, потом 100 килотонн, сейчас 5,6. Ответ все равно же будет. В чем смысл замены?
Ну, правильно, ответ будет, но они хитро делают. Они превращают это оружие, по сути. Они говорят, что они превращают эти боеголовки в тактические. Ну, это такая игра в подкидку.
И это якобы позволит снизить риск или исключить вовсе ядерной войны.
Это игра в дурака. Мария Захарова правильно сказала, что они таким образом пытаются там стереть грань между стратегическим и тактическим оружием. Но хватит нас дурить, как говорил когда-то мой командир. Второй вопрос у вас,
кстати. Мария Захарова, кстати.
Да. Михаил Владимирович, вот Сирия сейчас уже поставлена на вооружение, и как вы вообще к нему относитесь, ваше мнение?
К чему, к чему?
Филину, Филину. Ну, вот это, световая вот эта вот. Как он
называется? Стоп, стоп, подождите. Какой Миша, Филин? Он имеет в виду...
лазерный? Наш,
лазер, да. Но он...
Пересвет?
Да, да. Пересвет. Да, да. Пересвет он называется.
Ну, пока у Пересвета таких возможностей, чтобы что-нибудь сбивать, нету.
Или сжигать, да, да.
Или
да,
сжигать. Там нужны мощности совершенно другие.
Да. Но глазки он портит.
Да, оптику.
Да, оптику он портит.
А вот насчет,
да, пожалуйста,
насчет
пожалуйста,
этих американских малосильных, маломощных головок, я должен сказать, что я впервые услышал, наконец-то, за все время существования новой России слова о том, что, ребята, любой пуск баллистические ракеты с подводной лодки в сторону России будет рассматриваться как начало ядерной войны. И мы тут же нанесем ответный удар. И это сказала женщина.
Да, да.
Куда-то языки позасовывали.
Да, я вот думаю, что Сергею Викторовичу... Хотелось бы, чтобы эти слова принадлежали Сергею Викторовичу. Ну что, дорогие друзья, у кого какие... Питер,
Андрей из Екатеринбурга, да, Урал.
Урал, привет, Урал.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Мои любимые гранатометы «Муха», «Шмель» и прочее. А кто вот... Первая эта идея когда появилась? Мы у американцев забрали эту идею? Или американцы у нас?
Да нет, эта идея раньше появилась.
Нет, получилось того же. Он же спрашивает, муха, шмель, в общем, это шайтан-труба.
Ну, одноразовый гранатомет, скажем так.
Минуточку. Фауст-патрон тоже одноразовый гранатомет.
Ну да, я
согласен. Вы имеете в виду само снаряжение гранаты? Если да, это, что... допустим, кумулятивные, то принадлежала идея немцам.
Вот почему я заикнулся, Миша.
Если это термобарические боеприпасы, то идея сделать гранатомет с термобарической гранатой принадлежит нам. А выдумка вообще о термобарических боеприпасах изначальная, так будем говорить, это была американская рацуха. Они сделали в свое время такую бомбу, которую называют почему-то вакуумной. Но это, по сути, термобарический боеприпас. Называлась эта фигня «косильщик маргариток». И делалась она для того, чтобы тебе сделать лысое место в джунглях посреди зарослей бамбука, чтобы туда можно было сесть на вертолете.
Ну, значит, объемный взрыв называется. И второй вопрос. И опять по гранатомету второй вопрос. А подствольные гранатометы у кого первых появились? У нас или у американцев?
Ой, елки-палки. Вот на этот счет довольно трудно говорить. И вот почему. Потому что насадки для метания гранат, ствольные насадки, появились практически одновременно у нас и у немцев. Потом сделали французы. Даже англичане немножко поднатужили. А то, чтобы перенести под ствол, ну так это напрашивалось само собой.
Ну, вообще, дорогой Урал, если у нас появляется что-нибудь серьезненькое, чего нет у американцев, оно скоро появляется у американцев. Если появляется что-нибудь интересное американцев, оно вскоре появляется у нас. Вот так и идем примерно по жизни. Кто у нас следующий? Ольга, как я вас ждал, Зеленодольск.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович и Виктор Николаевич, спасибо вам за ваши передачи. Я очень ценю, что вы такие патриоты, любите родину, любите народ. Спасибо вам большое. Вы вчера говорили про Зеленодольское КБ. У меня... Отец после кораблестроительного института Ленинградского работал в ЧКБ города Зеленодольска. И они выпускали фрегаты и корветы. А вот сейчас что они выпускают? Вы сказали, а я прослушала.
выпускают малотоннажные, они проектируют и сопровождают серию малотоннажных кораблей.
Минута осталась. Кто у нас? Дамский ветер. Наталья Ивановна, Волгоград, приветствую вас.
Я Наталья Ивановна. Мне 91 год завтра. Вот будет праздновать бессмертный полк. И 12 июня сейчас вот куда? Как бы нам его отпраздновать? Все вот это вот, вся кутерьма, вот это сейчас.
Что 12 июня? Уточните, пожалуйста, что 12 июня?
День России.
Это мы знаем. Так что вам отпраздновать
вот,
хочется?
Говорю,
вам
а нельзя ли было бы вот этот День Победы на этот год объединить с Днем России? Тут сразу.
Если будет все в порядке, то, возможно, будет принято такое решение. Успокойтесь. Я не думаю, что, может, все со всеми согласятся, но это дата в резерве.
Перерыв, коротенький,
дорогие
перерыв.
Друзья. Коротенький, да. Привет.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь. Айн-цвай, полицай. Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
Небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И полковник Баранец, и полковник Тимошенко приветствуют наших радиослушателей военного ревю. А у нас, кажется, Сибирь на проводе. Представьтесь, пожалуйста. Сергей,
здравствуйте. Здравствуйте, товарищ офицер. Вот, Виктор Николаевич, как-то говорили, что у вашей передачи хотят забрать 2 дня. Ну, а вы работаете... Что там с этим вопросом-то?
Пока этот вопрос не решен. Он решится в ближнее время, и мы вас оповестим, в каком регламенте мы будем с Михаилом Тимошенко работать. Ждите от нас новостей. Мы ничего замалчивать не будем. Следующий вопрос, пожалуйста. Спасибо, что... Ростислав. Миша, приготовься.
Да,
Бери ручку.
Бери ножку.
Так, внимание, представитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Здравствуйте.
Перед двумя вопросами по Беларуси хотел бы просто уточнить по Таиланду, что там водившийся больше всех с ботом полицейский был найден мертвым при странных обстоятельствах. Это уже во времена Коропова. Такая косвенная информация. А вопрос первый.
Скажите, пожалуйста, если в Таиланде погиб пьяный полицейский...
Какое отношение он имеет к Белоруссии?
Какое имеет? Да, и к Коробову, дорогой мой человек.
Мы говорили про Таиланд на неделе, я просто хотел добавить. Это не имеет отношения.
Ну хорошо, ну говорили про Таиланд, да. А при чем здесь Коробов и мертвый полицейский, а?
Ну, я посмотрю, времена уже другие были. Это не будут уже экстрадировать давным-давно.
Когда. Отличный разговор.
В таких случаях хорошо помогает галоперидол в 4 точки и суль.
Хорошо. Ростислав, давай. Не-не-не, один вопрос уже задали. Второй, да-да, у нас лимит. Поехали, второй вопрос.
Не было ли у вас информации, что кроме известных двух, есть еще какие-то российские объекты в Беларуси, потому что между Витебском и райцентром Лиозна есть дачный поселок, где видели даже кое-кого из дрезденских в руководстве России. Еще в Минске...
Из дрезденских?
Кое-кого из дрезденских в руководстве России видели там пару раз.
Миша, с каких дрезденских?
Не понимаю.
Каких резервских?
В дачном поселке видели кого-то.
А ну по-русски, что-нибудь переведите на русский язык. Видели из каких-то резервских руководств России. Переведите, а?
Из дрезденских. Знаете, такое окружение Владимира Владимировича.
Ой, нет, господи, ну что ты скажешь?
Мы знаем вот... все окружение Владимира Владимировича.
Вот если, кого, да. если кого-нибудь видели в дачном поселке, то нет ли там секретного бункера?
Да.
Прямо с черным ходом в Дрезден.
Ну... Я бы дал первую премию за ортодоксальность вопроса. Кто у нас Батайск? Здравствуйте.
Здравствуй,
дорогой Батайск. Да.
Эдуард вас беспокоит.
Да.
У меня два вопроса. Мне интересно, вот мучит меня вопрос, почему наши не использовали все возможности во время Великой Отечественной войны, все возможности противотанковые пушки ЗИС-2. Не сделали из нее истребитель танков. Поставили несколько, по-моему, 130 штук на Сталинградском заводе.
А что, вас ЗИС-3 не устраивает совершенно, да?
Нет, у ЗИС-2 возможностей было побольше.
У ЗИС-2 она как противотанковая вплоть до этого самого...
Она делалась как универсальная. Она делалась, еще раз, как универсальная. Это была гипотеза товарища Тухачевского.
Да.
Она была высокая и тяжелая. Она была... Ёлки-палки. Вам пытаюсь ответить, а вы вот затыкаете мне рот, так сказать.
Нет.
Значит, во-первых, она получилась изначально в полтора раза тяжелее, чем ЗИС-3. И она была выше, чем ЗИС-3. То есть ее маскировать было гораздо тяжелее, чем ЗИС-3. Понимаете? А то, что у нее были возможности по, будем говорить, баллистике получше, это да, было такое. Но сделано их было, если мне не изменяет память, по-моему, всего 850 штук.
И второй у вас вопрос был, дорогой товарищ. Говорите, пожалуйста.
Я про ЗИС-2 говорил, но ЗИС-2 же она...
Даже вам ответили по ЗИС-2. Все, дорогой мой человек.
Нет,
второй
извините,
вопрос.
Не все.
А
потому
что не
это
все?
Была
денег
ЗИС-3,
дать?
ЗИС-3 только с трубой другого калибра. Вот и все.
Да вам же это сейчас сказали, дорогой мой человек, а?
Так размеры те же самые остались. Какое там увеличение? Там было, когда универсальные пушки пытались сделать, они были большие.
Вот беда-то какая. ЗИС-2 и была сделана универсальной пушкой. Вертикальный угол наведения до 80 градусов. Вы чего в самом деле? Она должна была быть и зенитной, и полевой.
И если вы все знаете, то вы зачем нам задаете вопрос? Мы теперь ночью спать не будем, ковыряясь в ЗИС-2, ЗИС-3, а? Давайте вы нам перезвоните завтра, мы продолжим этот разговор. Обязательно. Владимир, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте. Виктор Николаевич, я прошу внимательно выслушать меня. Выступление такое, значит. Я, значит, принимаю закон, то есть внести, значит, в Конституцию о защите прав животных. Ну что, это шарик бегает зачем, так и не понял. Так вот, я какой клич кидаю, Виктор Николаевич? А почему бы нам в Конституцию не внести о защите больных детей с правом оказания помощи безвозмездно? Мне кажется, это было бы через вас, Виктор Николаевич. Вы ближе к президенту. Вы ближе к правительству.
Великолепно, великолепная идея. Великолепная идея, потому что, дорогие друзья, я вам скажу циничную вещь. Часто звонят и говорят, очень тяжело это переносить, когда умирающему мальчику, мама или папа под всю Россию просят 400 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Да, вы правильно ставите вопрос о том, что государство должно стать на защиту таких людей. Вот тогда оно станет более-менее еще хоть значит, немножко социальным.
Значит,
да,
вся медицина должна быть без бесплатной.
К этому, конечно.
Потому что у государства, вообще говоря, по большому счету, есть три обязанности. Учить, лечить, защитить. Вот это все должно быть бесплатно.
Образование, медицина. 100%.
И оборона.
Потом, да.
Едем, а то у нас один выпускничок в ШЭ
который у них там подвязается в качестве курсантов в военно-учебном центре, заявил, что его не надо поздравлять с 23 февраля, потому что он не напрашивается в защитники Родины. Он не собирается защищать Родину, он тут же возьмет подмышку всех своих близких и свалит туда, где все хорошо.
То есть в Израиль. Продолжаем разговор, дорогие друзья. Кто? Антон Иркутск. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сразу вопрос. Сразу, по-военному.
Я хочу поблагодарить полковника Боронца за то, что он сказал сегодня в какой-то радиопередаче, то, что не главное то, что на голове, а главное то, что в голове. Это было за каракулевые головные уборы, за папахи.
Да, да.
Вот, все. И второй вопрос. Есть такая ракета Р-36М. Кодовое название «Сатана».
Да, родная до боли.
Да.
Вы посмотрите, как Тимошенко сразу... Да. Но только вы, Тимошенко, не рассказывайте. Что вас интересует? Скажите, дорогой мой человек.
Вообще говоря, это Р-36М2.
Да.
Пожалуйста, вопрос.
Да, вопрос, пожалуйста, очень интересно.
А может ли вот эта вот ракета базироваться на колесной базе?
Нет.
Она в шахте стоит.
Она в шахте, да.
Стоит в шахте.
Значит, вот. Эта железяка весит 200 тонн и имеет диаметр почти 3 метра. Какой колесный ход может быть?
А последствия какие могут от этой ракеты быть?
Очень тяжелые.
Последствия неизлечимые. Эта зверюга с легким моноблоком 2,5 мегатонны улетала южнее Мадагаскара.
И вместо Соединенных Штатов Америки, как любят говорить некоторые товарищи, образуется пролив имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Кто следующий у нас? Азов.
Александр из Азова.
Азов. Алло. Приветствую.
Да, здравствуйте, уважаемые полковники.
Здравия желаю.
Город Азов беспокоит. Вот где-то неделю назад в передаче про День Победы наш уважаемый артист Лановой, он, значит, предложил, уточнил бы, такой вот, поскольку мы не можем выйти почтить память, бессмертный полк со всеми нашими дорогими, он предложил, на балкон поставьте, там эти...
В окно выставьте, знаем.
Вопрос в чем? Вопрос в том, что это... Делать-то все можно. Но кто поднимет голову на пятый этаж, на балкон и прочее? Предлагается следующее. И как вы к этому отнесетесь? У нас, значит, вот таких в каждом подъезде, пятиэтажки, допустим, 15 квартир в подъезде, выйдет человека 3, не больше. Вот если выйти рядом
всем с выйти подъездом... Всем выйти и стоять рядом с домом. Понятно.
Никто вам не мешает. Да. Дорогие друзья, перерыв. Коротенький перерыв.
Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами также душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. У него есть одно небольшое заявление. Миша, пожалуйста, ты хотел что-то сказать.
Вот идея, которая принадлежит Василию Семеновичу, она заключается в том, чтобы люди-то не выходили на площадь, не выходили на улицу.
К подъезду даже, да.
К подъезду даже не выходили. Да. Потому что все-таки у нас пандемия. Ну, хотите, чтобы все эти, кто чтит и любит своих предков, заболели, что ли?
Ничего плохого в том нет, если вы выставите на балконе или в открытом, или в закрытом окне фотографию своего родственника. Продолжаем военное ревью. У нас Ольга, третья дама вечера. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Это вас беспокоит бабушка юного пограничника. Я вас хочу поздравить с наступающими праздниками, пожелать вам здоровья, удачи. И главное, положительных звонков, чтобы люди вас, так сказать, не мучили ненужными вопросами.
Оля, какая жизнь, такие вопросы? Что у вас, а у вас какие вопросы есть? Пожалуйста, Ольга.
Ольги нет, да. Хотите, я вам старый анекдот расскажу про набор?
Давайте, а он длинный или нет?
Нет, короткий.
Давайте.
В военкомате стоит телефон с автоответчиком.
Да.
Ну, звонит абонент. Значит, автоответчик ему отвечает. Если вы хотите служить в армии, нажмите звездочку. Если не хотите служить в армии, нажмите решетку.
Да, разумно. Так и есть. Хотите служить, нажмите звездочку. Не хотите служить, нажмите решетку.
Решетку, да. Спасибо, Оля. Спасибо. Продолжаем военную ревю. Миша, нас просили телефон назвать. Денис просил.
8-800-200-97-02. Вот когда есть цифра 8 и 2 нуля, это значит, что звонок бесплатный.
Борис Красноярск.
Добрый день. Здравствуйте.
Ну, для кого-то добрый день, для кого-то уже добрый вечер.
Ночь, да.
Начнется раньше Москва, поэтому так. Ну, мы все знаем, как советская техника была на вооружении многих стран мира. Ну, почему-то в основном Папуасии и так далее и тому подобное. Недавно я с удивлением узнал, что наши...
Дорогой мой человек, нам так хочется с вами говорить. Вот остановите. Понятно. Вы сказали, вы говорите в Папуасии. А вам не кажется, что социалистические страны Европы были вооружены нашим советским оружием, а не только Папуасия?
Так я про что говорю? То, что недавно узнал, то, что наша БМП-2 и Мотолыга, ну, всем известная, стояла на вооружении Швеции в течение примерно 20 лет. Вот я нигде не читал отзывы, как она себя там показала. То есть одно дело, как бы бесплатно подарить какому-нибудь неазиатскому товарищу, а другое дело, как бы, чтобы шведы, хотя и очень дешево, но купили и эксплуатировали. А отзывов нет. Вот вы что-нибудь слышали про это?
Хорошо. Мы постараемся разобраться.
Факт, к сожалению, а может и к счастью, я не владею шведским, равно
кютнинским. А там проще. Дело в том, что после того, как армия ГДР распалась, там имущество распродавали за копейки буквально. И шведы подсуетились и посчитали, что у них как бы советская техника для их условий горно-лесистая.
Самое то.
И 20 лет простояло, ну, как бы, за вооружение. И Мотолыга, и БМП-3, БМП-2. Но вот как себя показало, я вот нигде
сколько не стал. Хорошо. Правда, а кому она себя могла показать, если шведы один только раз засунули на Ближний Восток свой танк безбашенный, и он встретился с Т-72, 72-й тут же выбил у него гусеницу, и танк кончился. Потому как он безбашенный.
Но мы с Мотолыгой разберемся обязательно, дорогой мой человек. Это невероятно интересный вопрос. Спасибо. Михаил продолжает. Звонок.
Здравствуйте, тезка из Твери. Тимошенко слушает вас.
Спасибо.
Здравствуйте.
Можно такой вопрос? Вот именное оружие кому выдается? Почему вот в последнее время вот стреляются руководители большие, начальники, в Нижнем Новгороде, оба военкома.
Дорогой мой человек, есть стабильное оружие, есть наградное оружие.
Убивает больше, одинаково.
Да, другого вида нет. Ну что, еще есть оружие, которое покупают, да, это в магазине, да?
Ну что? В Интурке.
Ну, вот, спасибо.
Они стреляются из того, что под рукой есть.
Да.
А стреляются не потому, что оружие им наградное выдали, а потому, что они чего-то накосорезили.
Да. Спасибо.
Спасибо. Да, если человек занимал... Александр Иванович, Москва, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, добрый день.
Разрешите несколько дополнений к вашим прошедшим передачам. Вот к вам звонят военные из Волгограда. Перезадавайте им вопрос, который вам другие задают. Почему, как переименовать Волгоград в Сталинград? А вот тут женщина предлагает на 12 июня, но ведь это праздник разрушителей СССР, как можно объединять праздник?
Да, тут политика начинается, да.
И второе, санаторий...
Даешь царицу. Нет, подождите, вы закончите, вот вам звонят по поводу Сталинграда. Ну, звонят, а что вы предлагаете?
А спрашивать их, скажите, пожалуйста, вот нам задают такой-то вопрос. Скажите, а ваше отношение вот отставников, военных, почему они молчат?
Ну, они требуют переименовать.
Тогда чего же к вам задают вам этот вопрос, а непосредственно не тем военным, которые могут подействовать на местное там законодательное
собрание? Не могут. Как подействовать? Тогда подогнать?
Скажите, что
а как подействовать? Да подождите вы. А как подействовать-то? Танк подогнать?
Нет, ну зачем? Может быть, они как-то... объединяться, может быть, их послушают, может быть, боятся, что в следующий раз за них не будут голосовать. Но есть какие-то легальные способы?
Легальные способы давления на власть в этом отношении есть. Вы правы. Но власти уже получили волгоградские такие сигналы, но они боятся выносить вопросы на законодательное собрание для проведения референдума. Говорят, что это взорвет обстановку в Волгограде. И вот в стране. Такая игра. Да. Спасибо вам большое. Четвертая дама вечера. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Ну, Валентина, что у вас, Петровна. Валентина?
Петровна.
Валентина Петровна, добрый здравствуйте.
Я вам очень благодарна, уважаемые офицеры, за вашу передачу. Мне 81 год, но я слышу вашу передачу, как будто общаюсь со своей родиной старой. Вопрос у меня к вам и просьба. Вот как раз по поводу Сталинграда. Меня не интересует мнение волгоградцев. Там живет 10% и меньше. Там Зимбабве живет. Там кто купил квартиру, тот и живет. А в Сталинграде воевали все. Мой отец, моя сестра с 18 года. И все жители страны волнуют этот вопрос. Просьба к вам какая, уважаемые. Вы запустите голосование. И вот ваше голосование, это будет документ. Документ народа. Нет. Вас слышат с Дальнего Востока все. Понимаете? Это нужно. Над нами будут смеяться все народы мира, что Сталинград есть. Метро в Париже находится. В Победу в Англии, в Лондоне эти флаги красные выпустили все. Все боялись. Боялась Канада, Америка, Англия. Все боялись. Как победит Сталинград? Вот как было. И теперь мы зависим от кого. Я убедительно вас прошу запустить голосование. Огромное вам спасибо за все.
Хорошо, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Да. И спасибо вам, Оля. А у нас Москва снова у нас в эфире. Николай.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Старею, вот все ударяюсь в историю. И хотел бы задать по поводу Второй мировой войны там пару вопросов по немцам. Вот у них боевой устав, допустим, был. Ну и у нас тоже боевой устав. И вот говорят, кто первый крикнет, тот и командир. Вот, допустим, в роте убивают командира роты, боевые действия. Первый командир взвода, а там второй, третий выстроились, замполит, там зампотех. И все стоят, рыдают над ним. И вот выходит, допустим, старшина и кричит: принимаю командование на себя. Или там капрал первого взвода, или там, не знаю, замком взвода. До каких можно было низов опуститься, кто имел право крикнуть первым и стать командиром роты, если первый командир взвода там не успел выкрикнуть?
Значит, по должности взвод. У командира роты был заместитель, замполит. В случае смерти командира...
Они молчат.
Не-не-не, он принимает команду на себя. Потом, как вы правильно сказали, идет по счету. Если жив остался командир первого взвода, убили командир второго и третьего, это после. А потом уже, начинаются уже замком взводы. Первый, второй, третий. Такая практика была во время Великой Отечественной войны. Да.
По боевому уставу, кто первый крикнул, тот и командир. Вот они молчат.
Нету такого, дорогой мой человек. Ну не несите.
И до каких-то
кстати, уровней должностных, кто первый крикнул.
Не смешите народа, тут нас же слушают серьезные люди. Будем, да, пожалуйста.
Будем ждать, бою будем ждать, если они все молчат по радио, а мы будем ждать, кто там.
Хорошо. А кто это они молчат? Кто это
молчит
они?
Молчит замкомандира роты, допустим. Молчит.
Какие командиры, взвод, где молчит. Они молчат?
В бою молчат. Вот в бою молчат.
А в каком командир это бою? Где сейчас бои знает. Идут?
Все, хорошо. Второй вопрос по поводу
понятно,
немцев.
Понятно, ничего
вот
хорошего,
боевой
да,
устав,
да, да.
Боевой устав. У них ВВС, в общем-то, отдельный. Там Геринг командовал или еще кто-то. Значит, и они не разрешали...
Не уходите со связи.
Останьтесь, дорогой, в эфире, пожалуйста. Мы вас не отключаем. Сейчас мы коротенький перерыв, а потом вы снова с нами поговорите. Перерыв, дорогие друзья, он будет недолгим.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Слушайте, я вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами разговаривает и полковник Михаил Тимошенко. Это у нас уже традиция. Мы ведем передачу вдвоем. А у нас человек, который хотел задать нам... Николай из Москвы. Да. Он хочет задать нам второй вопрос. Да, Николай, вы сказали, кто первый крикнул, тот и командир. Есть же народная пословица. Кто первый встал, того и тапки. Вы знаете это, да?
Да. Поэтому я и говорю, что в боевом уставе написано и в нашем, и в остальном. Кто за
не написано это. Да. Дорогой мой человек, не смешите народ, пожалуйста. Спасибо. Все, второй вопрос,
второй
пожалуйста.
Вопрос.
Не смешите.
Вот у них, да и у американцев, начальники штабов объединяются в единый штаб, и, в общем, и министр обороны у них там, допустим, есть в военно-морского флота, которого вот сняли недавно.
Это и называется комитет начальников штабов. Да. Правильно.
И
едем
вот,
дальше.
Да, была у немцев плохие радары были, что там искать этих американцев, англичан по воздуху, они решили уничтожать американские, английские самолеты на земле.
Сделали кто они, извините, пожалуйста, мы начали с комитета начальников штабов. Да, теперь мы оказываемся в Германии. Какая связь здесь логическая, пожалуйста?
Во время Второй мировой войны Люфтваффе, штаб Люфтваффе, операцию уничтожения противника на земле, на аэродромах. И они начинают уничтожать технику американскую, английскую на аэродромах. Ну,
на каких аэродромах?
Ну, когда уже аэродромы были на территории Европы, уже совершилась высадка, и аэродромы подскока были уже на территории...
Так вы же сказали, в начале войны они планировали уничтожение американских аэродромов или американской техники.
Хорошо,
вы знаете, когда американцы открыли второй фронт, и когда появились их самолеты? Да нет, мы, конечно, можем вам все позволить, но, пожалуйста, как-то пояснее с нами общайтесь, а?
Хорошо.
То, что вообще лучшее ПВО – это наши танки на твоем аэродроме, это мы знаем.
Ну вот, в общем, немцы пытались уничтожать американскую и английскую боевую авиационную технику прямо на аэродромах, не давали им подняться. Тогда американцы...
Это на каких аэродромах? Когда они приехали уже, когда они уже открыли второй фронт и стали базироваться в Европе, правильно?
В Европе,
да. Но они же не должны были целовать эти американские и английские самолеты, правильно? Они должны были их уничтожать.
Смысл в чем? Не давали подняться. Американские, английские, техники нарубили много, уничтожили, сожгли, но американские и английские летчики прятались в капонирах, там, не знаю, под землей, и остались живы. А немецкие летчики, потому что было применено ПВО от земли серьезное, начали гибнуть. И когда погибло более 200 летчиков, летно-подъемного состава, бортмеханики, там радисты, стрелки и прочее, 200 человек погибло немцам. Немцы, офицеры, создали офицерское собрание и сняли командующего ВВС, своего Люфтваффе.
Так, все, остановились. Назовите, пожалуйста, источники, которыми вы пользовались, сообщая великому российскому народу эту информацию. Пожалуйста.
Немцы пришли и вызвали себе командира.
Да, ну где, скажите, пожалуйста, где это можно почитать? В каких мемуарах, в каких документах, в каких архивах? Где вы это вычитали? Дорогой мой человек, мы в военном ревю не позволяем распространять...
А потом все эти 200, все эти 200 летчиков ходили вокруг и напевали. Да. Командир ты наш хороший, зря убили мы тебя.
Да, дорогой мой человек, давайте закончим.
Значит, вам для справочки, уважаемый. Начиная с 43-го года 60% авиации истребительной гитлеровской Германии воевала на Западном фронте. Понятно? Потому что иначе авиация союзников, то есть англичан и американцев, разнесла бы бедную Германию в дым, сожгла бы все, как Дрезден и Роттердам.
Хорошо, поговорили. Еще раз призываем, дорогие друзья, когда вы нам сообщаете такие факты, пожалуйста, напоминайте нам свои источники, чтобы у нас серьезно... Балашиха у нас. Здравствуйте, дорогой Николай Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У меня не вопрос, у меня поздравление. Сегодня ветераны войны во Вьетнаме, советские ветераны войны во Вьетнаме, всего бывшего Советского Союза, вместе с вьетнамскими боевыми друзьями отмечает 45-летие победы Вьетнама и воссоединения страны. Я хотел бы поздравить всех своих боевых друзей и во Вьетнаме, и в бывшем Советском Союзе с этим праздником и пожелать всем доброго здоровья с наступающим 1 мая. Хотелось бы, конечно, услышать песню советско-вьетнамских ракетчиков. Я послал вам по электронной почте, не знаю, получили или нет. И в заключение, во Вьетнаме было сбито 4181 самолет американский, в том числе 1293 советскими боевыми ракетами.
Да.
И в том числе первые бои проводили с 10 полков, обученных нашими советскими военными специалистами. Первые бои проводили советские боевые расчеты. Успешно проводили.
Огромное вам спасибо, дорогой товарищ, за то,
что... Поздравлению присоединяемся.
Да, мы присоединяем. Это свято. Пусть знают люди и то количество американских самолетов, которые зарылись во вьетнамской джунгли, болота и реки. Едем дальше. Кто у нас? Игорь Воронеж. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Воронеж! Игорь, разбуди! Ну что ж вы так, Игорь?
Алло, здравствуйте.
Ну давайте раз пять скажите здравствуйте, скажите, может поговорим.
Если сейчас у нас боевые дельфины?
Есть. Спасибо. Точка. Самый короткий ответ.
Живут по адресу Севастополь, бухта Казачья.
Вологда где? Здравствуйте.
Добрый день, здравия желаю, уважаемые полковники. У меня комментарии и один вопрос.
Желательно комментарии покороче, пожалуйста, поехали.
Ну да, да, конкретно скелет. Все-таки министр, уважаемый Шойгу, признал, что есть дыра, это общение офицеров с гражданскими, из-за которой, так сказать, Ерусов сохранился в армии. И поэтому... это не дисциплинированность офицеров. Она может сказаться в более острых ситуациях о состоятельном плане.
Дорогой мой человек, вы констатируете очевидные вещи. Мы проехали. Да, министр обороны признал. Честно, в отличие от... Понятно, обращал внимание, но вы знаете, что это знают уже миллионы людей. Ага. Пожалуйста, что у вас вопрос, пожалуйста, не повторяйте
очевидного. Второй комментарий.
А вопрос будет, нет?
А после комментария можно вопрос? Или
нет, давайте вопрос, у вас 30 секунд.
Хорошо, значит, задаю вопрос. Вот в Древнем Египте стали эти статуи фараонов как божества. У нас в Парке Победы, там, как уже сообщили, мозаика в храме это Путина и Сталина.
Какая вот мозаика? Мозаика? Это эскиз мозаики. Архитектор храма рассказывал, что это эскиз мозаики.
ядрит твою ядрит.
Вот. Да. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Это были Баранец, Тимошенко. До завтра. Встречаемся в 16.03.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.